товарном вагоне. Из Баи, из Аракажу, из Ресифе, даже из самого Рио-де-Жанейро прибывают в Ильеус суда с женщинами. Толстые полковники стоят на пирсе, выбирают себе по вкусу брюнеток, блондинок, мулаток. Какаовый бум охватил всю страну. В сравнительно небольшом городке Ильеусе открылись 4 кабаре сразу. Полковники проводят ночи за картами и шампанским, прикуривая от 500-ных бумажек, а по утрам вываливаются на улицы и устраивают шествия. Эти известия облетели кварталы красных фонарей в Баии, вездесущие коммивояжеры без устали рассказывали о том, что все женщины из кабаре Брамы в Аракажу перебрались в Ильеус, в кабаре Эльдорадо, что все веселые девицы Ресифе погрузились на корабли компании «Бразильский Ллойд», что в Пернамбуку не осталось ни одной жрицы любви, все обосновались теперь в кабаре «Батаклан», которые студенты прозвали школой. Даже из Рио прибыли проститутки. Они захватили Трианон, самое роскошное ночное заведение столицы Какао, раньше носившее имя Везувий. Даже Рита Муравьиха, славившаяся размерами и упругостью зада, покинула тихую заводь в Эстансии, где она правила самовластно и безраздельно, даря свою благосклонность каждому, кто пожелает, и переехала в Ильеус, на улицу Сапо, в кабаре «Дальний Запад». Там звуки поцелуев и хлопанье откупориваемого шампанского перемежались револьверной пальбой, ором и криком. «Дальний Запад» стал излюбленным заведением десятников, управляющих, мелких помещиков, ставших вдруг богачами. Обезлюдил квартал гулящих девиц в Баии, опустели их дома. Подруги Далвы ринулись в Ильеус, в Батаклан, в Эльдорадо, в Дальний Запад. Иным удалось попасть даже в Трианон, где они танцевали с полковниками. В кабаре «Батаклан» женщины из Пернамбуку и Сержипе зарабатывали столько, что могли поделиться барышами со студентами, вознаграждая их любовный пыл. Эльдорадо ломился от посетителей, даже в Дальнем Западе проститутки за свой труд получали бриллианты. Случалось, правда, что и пулю, на груди точно диковинная брошь, появлялось кровавое пятно. Рита Муравьиха отплясывала на столе Чарлстон, пенилось откупориваемое шампанское, гремели выстрелы. Все это было много лет тому назад, когда какаовая лихорадка была в разгаре. Когда же Далва узнала, что ее подруга Изабел добыла себе пару колье и бриллиантовый перстень, и притом даже не в Трианоне, а всего лишь в Батаклане, сердце ее дрогнуло. Она стала собирать чемоданы. Она поняла, что путь ей, красивейший из проституток Баии, лежит в кабаре Трианон. Коту был сшит элегантнейший кашемировый костюм, и, надев его, он преобразился. Был мальчик, а стал самый настоящий хлыщ. Хлыщ, только очень молоденький. Вечером во всем своем великолепии новый костюм, черные лакированные башмаки, галстук бабочкой, шляпа из рисовой соломки, он появился в пакгаузе, и большой Жуан только ахнул, увидев его. «Ты ли это, кот?» А коту не было еще и 18 лет, и уже 4 года путался он с Далвой. «Вот теперь заживем!» — воскликнул он. Открыл дорогой портсигар, предложил приятелям закурить, пригладил модно подстриженные волосы, хлопнул по плечу Педро. «Уезжаю в Ильеус, не поминайте лихом. С моей бабой не пропадешь. Заработаю кучу денег, стану фазандейро, выпишу вас к себе, вот тогда повеселимся на славу». Педро улыбнулся в ответ. «Вот и этот уходит. Мальчишки вырастают. Они рвутся из пакгауза. Он знал, что все они и раньше были-то не очень похожи на детей своего возраста. Ежедневный риск, жизнь на улице рано сделала их взрослыми. Они ничем не отличались от настоящих мужчин, разве что ростом. А так разницы никакой. Капитаны с малолетства подстерегали на пляже неосторожных негритянских девчонок, воровали и грабили, добывая себе на пропитание, и в полиции их лупили, не делая скидки на юные годы. Случалось им устраивать и вооруженные нападения, оружием они владели не хуже самых отпетых баянских бандитов. И разговоры у них были не детские, и жизнь они воспринимали совсем по-другому. Дети их возраста играли и учились читать по складам, а они решали такие проблемы, которые под силу только взрослому, опытному человеку. Нищая и бурная жизнь не давала им оставаться детьми. У ребенка есть дом, ребенка окружают родные, любящие люди, отец и мать. Ребенок ни за что не отвечает. А у капитанов никогда не было родителей, и жили они на улице, и должны были заботиться о себе сами, и сами за себя отвечали. Они всегда были взрослыми. И вот теперь пришло время самым старшим, тем, кто верховодил в шайке, выбирать себе судьбу, идти своим путем. Ушел профессор, теперь он пишет картины в Рио-де-Жанейро. Все реже показывается в норке Далдон. Он играет на гитаре на праздниках и пирушках, ходит на кандомбле, устраивает потасовки на ярмарках, он примкнул к многочисленному племени веселых баянских прощелык. Имя его уже замелькало на страницах газет. Полиция зорко присматривается к этим бродягам. Леденчик — послушник в монастыре. К нему воззвал Божий глаз, и вряд ли теперь пересечется его дорога с дорогой капитанов. Уходит кот. Он будет облапошивать полковников Ильеуса. Богумил сказал как-то раз, что кот когда-нибудь разбогатеет. Беспризорная жизнь научила его и нечистой игре в карты, и ловкому мошенничеству, и искусству жиголо. Скоро разбредутся кто куда и остальные. И только он, их вожак и атаман Педро Пуля, не знает, что ему делать. Он уже взрослый, надо подыскивать себе преемника, что ждет его. Он не наделен талантом, как профессор, который появился на свет только чтобы рисовать и писать. Он не рожден перекати полем, как Далдон, который и знать не хочет ежедневной борьбы людей за кусок хлеба. Ему бы только бродить по улицам Баии, точить лясы, бренчать на гитаре, пить и есть на дармовщину. Педро мало этого. Жажду свободы, живущую в его душе, не утолить этой вольной волей. И Господь не воззвал к нему, как к леденчику, для него все проповеди падре Жозе Педро — звук пустой, хотя он любит священника за доброту и честность. И только слова старого грузчика Жуана де Адана находят путь к его сердцу. Но и он знает так мало. Что у него есть? Могучие ручищи, дозычный голос, который, если надо устроить очередную забастовку, может звучать ласково и дружелюбно. Ясно одно. С котом ему не по дороге. Он не поедет в Ильеус, чтобы облапошивать полковников. Он сам еще не знает, чего хочет, и только это не дает ему покинуть старый Пакгаус. А капитаны восторженными воплями провожают кота. И тот, элегантный, как на картинке, поправляет прическу, и на пальце у него посверкивает давным-давно украденный в трамвае перстень с камнем винно-красного цвета. Стоя на причале, Педро машет вслед уплывающему коту. Как далеки они друг от друга, оборванный паренек с беретом в руке и кот, стоящий рядом с Даловой, в изящной, с иголочки кашемировой паре. Он кажется совсем взрослым. У Педро на душе смутно и тревожно. Хочется убежать куда-нибудь, подняться на палубу какого-нибудь корабля или вскочить на подножку вагона, умчаться неведомо куда. Но умчался не он, а Вертун. Однажды вечером полиция взяла его на месте преступления, он вытряхивал из какого-то коммерсанта его бумажник. Вертуна приволокли в полицию и жестоко избили, потому что он покрыл и агентов, и инспекторов отборной бранью, держась с вызывающим презрением, как и подобает истинному сертанцу.